Бог совершает свои избавления в точное и в назначенное время. И когда Он их совершает, то всегда соответствующим им же избранным орудием. Избавление от мадианитян, угнетавших израильский народ 7 лет, является ярким примером этой истины. Господь послал на назначенное время избавление Израилю, и главным орудием этого чудного пробуждения был Гедеон. И вот когда мы читаем о божественных избавлениях на страницах Священного Писания и в истории Церкви, вплоть до наших дней, то невольно возникает вопрос, когда же является назначенное время для таких посещений? Имеет ли Бог определенные, установленные времена, в которых Он посещает народ свой дождем благословения? Может ли человек вообще посодействовать такому пробуждению? Или должны мы, сложа руки, ожидать, ничего не делая? В 101-м псалме, я думаю, мы найдем ответ на этот вопрос. Тут мы читаем такие слова. «Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время, ибо рабы твои возлюбили и камни его, и опрахи его жалеют». Заметьте, что эти слова говорят нам, во-первых, что есть определенное, назначенное время, в которое Бог избавляет детей своих. Слушайте, «Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время». Затем тут ясно сказано, что время избавления тогда приходит, когда Бог восстанет. «Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом». И, наконец, мы видим, что наше отношение к делу Божьему определяет время, когда Бог восстанет. «Ибо рабы твои возлюбили и камни его, и опрахи его жалеют». Иными словами, Бог тогда избавляет, когда народ его признает причину своего угнетения, своих бедствий. Святой город лежит в руинах. Камни ее навалены грудами. Ее красивые места – куча хлама, и народ его небрежен и безразличен. Но, наконец, народ Божий восстает и начинает сознавать позор своего положения и в покаянии оплакивает свое жалкое состояние. Это и есть назначенный час избавления, когда народ признает свою вину и смиряется перед Богом. Время пришло, чтобы восстал Бог и явил свое спасение. Вот эта истина так ярко проиллюстрирована в книге Судей Израилевых. 7 раз мы читаем о том, что сделали сыны Израилевы злое перед очами Господа, и как предал их Господь в руки врагов их. Но когда под тяжелым ярмом врага они возопили Господу, то Господь воздвигал им спасителей и избавлял их. В последнем стихе 5 главы книги Судей мы читаем о том, что после того, как воспела Девора свою победоносную песнь, в стране было 40 лет покоя, и сказано, что рука сынов Израилевых усиливалась более и более над врагом их. Но вот такими печальными словами начинается 6 глава. «Сыны Израилевы стали опять делать злое. 7 тяжелых невыносимых лет притесняли их мадианитяне. Этот период в истории народа Божьего был, пожалуй, самым мрачным и тяжелым в дни судей Израилевых. Народ был до того сокрушен и подавлен своим поражением, что от страха они покинули свои дома и прятались в пещерах гор, боясь показать лица свои». И мы читаем в 6 стихе, «И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы Господу». Это, дорогие мои, и есть назначенное время для избавления, когда народ Божий, сознавая свое согрешение, взывает Господу. И заметьте, что всегда в такое время Бог воздвигает соответствующего человека, который должен сыграть главную роль в этом пробуждении. Бог в данном случае нашел Гедеона, который выколачивал в этот момент пшеницу в точиле, чтобы скрывать от мадианитян. Почему Бог его именно избрал? Правда, в конечном итоге никто из нас не может дать полный ответ на этот вопрос. Но во всех тех, которых Бог избирает, вы найдете эти общие качества. В первую очередь, в них вы найдете личную веру в Бога. затем верность при своем занятии и всегда скромное мнение о самих себя. Из его разговора с ангелом, явившимся ему, мы видим, что Гедеон не потерял свою веру в Бога. Он верил, что Бог силен совершить чудо с народом своим. Притом, обратите внимание на то, что когда ангел Божий пришел к нему, то нашел его занятым при работе своей, выколачивая пшеницу в точиле. И, наконец, когда Господь ему сказал, что он посылает его, чтобы спасти Израиля, то Гедеон возражает, почитая себя недостойным. «Господи, — говорит он, — как спасу я Израиля? Вот я и племя мое в колене Манасионом самое бедное, и я в доме отца моего младший». Вспомните Моисея, Давида, Исаию, Иеремию и целый ряд других мужей Божьих, которых Бог сильно употребил, и вы в них найдете те же качества. Нет, дорогие друзья, маловерным, ленивым и гордым Бог не может поручить ответственные посты в своем царстве. Они негодны для такого славного и ответственного дела. История избавления израильского народа под водительством Гедеона – одна из самых захватывающих в Ветхом Завете. Но в то же время она весьма поучительна. Из нее можно почерпнуть много полезных уроков. Однако сегодня из-за недостатка времени я должен ограничиться лишь пару мыслями. Во-первых, отметим, что этот дивный рассказ еще раз говорит нам, что малым и незначительным Бог совершает великое и невозможное, и что Бог ищет не количество, а качество, которым Он совершает свои великие дела. Во всех пробуждениях мы видим тот же метод божественного действия, а именно, перед тем, как Он дает пробуждение, Он просиживает и сокращает ранги своих воинов. Вы, может быть, припомните, как Гедеон послал по всем племенам гонцов, чтобы собрать добровольцев для сражения с врагом, и как откликнулось 32 тысячи мужчин, чтобы идти на войну против мадианитян. С одной стороны, это был удивительный отзыв, беря во внимание состояние, в котором находился этот народ. Но с другой стороны, это совсем было несоответственно силе врага. Скажите, что значило 32 тысячи воинов против неприятеля, который шел против них, как саранча? Только 32 тысячи против такого множества. Войдите в положение Гедеона. Посмотрите, как он окружен со всех сторон полчищами мадианитян. Каждая стратегическая позиция занята этими тренированными бойцами. И 32 тысячи человек-добровольцев, собравшись с Гедеоном, окружены ими. И вдруг Гедеон слышит голос Божий, говорящий ему: «Народу с тобою слишком много». Подумайте, слишком много, 32 тысяч против войска, как саранча. Гедеону было повелено сказать своим волонтерам, что тот, кто боязлив и робок, пусть возвратится и пойдет назад в свои шатры. И сразу же его войско сократилось на 22 тысячи. Теперь у него осталось всего лишь 10 тысяч. И это оказалось много. Вторично ему голос Божий говорит: «Все еще много народу». И ему велено сделать новые испытания. Теперь робких и боязливых уже не было. Но в рядах Гедеона остался еще один элемент, негоден для предстоящей операции. Для этого необходима была еще одна высевка оставшейся 10 тысячи. И после этого испытания осталось всего 300 человек. Теперь заметьте, в чем заключалось это второе испытание. Всем 10 тысячам было повелено пить из реки. И те, которые лакали воду языком, как лакают псы, должны были встать в одну сторону, а те, которые наклонялись на колено и пили, в другую. Какое же значение в этом испытании? Заметьте, что люди эти были испытаны в присутствии физического требования. Мы знаем, что вода необходима для жизни, не так ли? И вот в присутствии того, что необходимо для человека, мы видим, как из 10 тысяч 9700 наклоняется на колено, чтобы достать себе воду, то есть необходимое для жизни. А 300 человек, стоя у воды, берут воду в горсть и лакают ее как псы. 300 берут необходимое, но с расчетом, что перед ними нечто важнее, не терпящее замедления. 9700 берут лишнее время, чтобы добыть потребное для жизни. Таково было испытание, показавшее, годен ли был человек для предстоящей стычки с врагом или нет. 9700 пошли домой, они оказались негодными. Почему? Потому что они придавали лишнее значение к настоятельным потребностям жизни. И когда они отделились, было вновь слово от Господа Гедеону: «Тремя стами лакавших воду я спасу вас и предам мадианитян в руки ваши». Таков Божий метод просеивания. Таким способом Бог сокращает ранги своих войск. И всего народа оказалось всего 300 человек, пригодных к сражению с врагом. Как ясно это говорит нам, что Бог считается больше с качеством, чем с количеством. Эту истину подтвердил Иисус Христос во время своего земного служения. Смотрите, как его последователи отходят от него, и как их ранги утончаются. И в одном случае, когда многие от него отступили, он обращается к своим ученикам и говорит: «Не хотите ли и вы отойти?» Эта суровость условий быть учеником Христовым только подтверждает эту истину, что Бог считается не с количеством, а с качеством. Поэтому, когда Бог начинает просеивать наши ряды, то делает Он это, чтобы найти себе людей, через которых Он может совершить свое дело. Но я тут не говорю о спасении, а о служении. Будьте уверены в том, что нет такого боязливого, хромающего, которого Бог не готов принять для спасения. Пусть никто не думает, что Бог требует от человека, ищущего Его благодать, смелость и большую храбрость. Нет, любой может прийти со всей своей боязливостью и робостью и малодушием, и Бог сделает его новым творением. Поэтому, что касается спасения, то Бог ищет количество, ибо качество не является условием для спасения. Но что касается его дела, Бог боязливых и робких не может употребить. Почему? Потому что для боязливого враг принимает преувеличенные угрожающие меры. Это всегда причина страха. Они смотрели на врага и говорили: «Если нам с ними сражаться, то мы потерпим поражение. Мы не в состоянии с ними воевать». Они не были готовы умереть, положить жизнь свою за дело Божие. И чтобы они не внесли панику в ряды свои, им было повелено идти домой. Да, они были боязливы, потому что смотрели на врага и не взирали на Бога. И они считались больше со своей безопасностью и со своим благополучием, чем с благом дела Царствия Божия. Но есть и другой элемент, который негоден для дела Божия. Это тот, который, быть может, и храбр, и смел, но который позволяет себе лишнее время для потребностей жизни. Царство Божие для них не является спешным делом, не терпящим замедления. Оно не на первом месте у них, на первом месте их личные нужды. Правда, они потребны, без них человек не может жить. Но они им придают лишнее значение. Человек без хлеба не может жить, но в то же время не хлебом одним живет человек. Да, как много есть таких людей, которые несут имя Христово. Они говорят, что они ученики Его, но у них нет сознания крайней срочности дела Божия. И это видно из того, что они уделяют лишнее время для своих нужд и для разных увлечений. Этот дух эгоизма даже вкрадывается в нашу духовную жизнь. У многих такое мнение о христианстве, что, мол, нужно главным образом себя обогащать духовно, о своем спасении только заботиться, забывая, что идет ожесточенная битва между злом и добром, и что Бог ищет бойцов, фронтовиков, которые, поручив спасение своих душ Христу, идут вперед на сражение, не страшась врага и не считаясь с личными интересами, но всецело отдающие себя для дела Божия. О, возлюбленные, каково наше отношение к Царствию Божию? Если мы боязливы и робки, то лучше остаться дома. Наше присутствие только внесет панику остальным. Хорошо, ты говоришь, что не принадлежишь к этому классу. Но позволь мне спросить тебя, дорогой друг, как смотришь ты на дело Божие? Является ли оно самым главным, срочным делом, не терпящим замедления? Если нет, то Бог не может тебя употребить. Бог будет просеивать наши ряды до тех пор, пока Он не найдет 300 из каждого 32 000 и скажет нам, как Он некогда сказал Гедеону, 300 лакавших воду, я спасу вас. Кто они, эти люди? Это храбрые, люди, верующие, что Бог больше и сильнее врага, что Он силен низложить любые вражеские полчища. Да, это люди, которые поглощены величием дела Царствия Божия, значением погибающих душ и души к вечному мучению без Бога и без Христа. Они поставили свои нужды на втором месте. Они готовы умереть за Иисуса Христа. Дорогие мои, наши личные интересы, желание удобств делает нас неспособными для сражения с врагом. Бог ищет таких людей, которые имеют ясное видение Бога, Его силы и могущества. Такие панику не вносят, но внушают смелость, веру и оптимизм другим. Это люди преданные, пригвоздившие свои личные интересы ко Христу. Они умеют жить и в скудости, и в изобилии, быть насыщены и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Почему? Потому что у них одна цель, одно желание угождать во всем своему главнокомандующему Иисусу Христу. Таких Бог ищет. Он знает, что они не для парада это делают, но для славы того, который их возлюбил. И вот перед нами вопрос. Как же нам избавиться от этой парализующей боязливости? Только поскольку у нас ясное видение Бога. Христос сказал: «Блаженны чисты сердцем, ибо они Бога узрят». Когда сердце чистое, оно не разделено, глаз наш един, тогда у нас будет ясное видение Божие. Что у нас делать для человека? Во-первых, такой человек обнаружит свое собственное ничтожество и свою неспособность. И во-вторых, он будет уверен в Божьей способности и что Бог употребляет именно такое ничтожество, когда оно всецело отдано Ему. Когда пророк Исаия увидел Господа, Его величие, могущество и святость, то воскликнул: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Но коль скоро он это сказал, и горящие угли коснулись его уста, то услышал он глас Божий, говорящий: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И тогда Исаий мог сказать: «Вот я, пошли меня». Из нашего «я не могу» исходит торжественное «все могу» в укрепляющем меня Иисусе. Гедеон, увидев Господа, узнал, что он сам ничего не может сделать, но с Богом он все мог, и в этом была его сила. Не в самом себе, но в Боге. Если с нами Бог, то кто может быть против нас? О, дорогие мои, придем к Господу и скажем Ему все, откроем Ему наши сердца и исповедуем нашу слабость, боязливость, нищету, наши все неудачи, скажем Ему все, и останемся в Его присутствии до тех пор, пока и нам не будет дано новое видение величия и могущества Божьих. Пусть Он вновь крестит нас своей силой и огнем Святого Духа. Скажем Ему, как некогда Иаков сказал: «Не пущу тебя, пока ты не благословишь меня», и Он это сделает. А если ты еще не познал Господа, еще не принял Его дара спасения, то приди к Нему таковым, как ты есть, и Он спасет тебя. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас. Аминь.